Мы будем читать с вами из книги «Труды Баал Сулама», страница 102, предисловие книги «Зор». Вопросы можно давать в протяжении уроков в прямом эфире. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире «Труды Баал Сулама», страница 102, статья «Предисловие книги «Зор». Первый пункт. Поскольку глубина мудрости в книге Святого Зоара заперта на тысячу замков, а язык человеческий беден и скуден, и не может служить нам достойным и достаточным выражением для того, чтобы донести полный смысл хотя бы одного предложения из книги Зоар до самого конца, и разъяснение, сделанное мной, не что иное, как ступени, чтобы помочь изучающему взойти к высотам сказанного, и увидеть, и изучить изложенное в самой книге. Таким образом, я счел необходимым подготовить заинтересованного, указать ему путь и предварить изучение, дав верное определение, каким образом нужно изучать книгу Зор и как научиться у нее.
Если бы мы смотрели бы на какого-нибудь кота или жука, мы бы сейчас старались говорить о нем. Например, о кошке я сейчас говорю, да? Я хочу сделать из этой кошки человека. Кто-то должен, он должен меня слушать, делать какие-то действия, развиваться, объяснять ему, насколько он сам понимает или не понимает то, что с ним произойдет, о путях его развития, какие чувства он получит, как бы отреагировал на меня кот, как бы он на меня смотрел. Ну, можно себе представить. Так что разница между кошкой и человеком, она намного ближе к той разнице, в разнице между тем, как обращается к нам Бааль Сулам, объясняя нам, что такое книга Зоар, и насколько она предназначена для того, чтобы сделать из нас каких-то совсем других существ. Сделать из нас какие-то другие существа, дать нам восприятие новой действительности. Это другой мир, это другое измерение. Тут речь идет о двух животных. Животное, которое называется кошка, и животное, которое называется человек. Ну, есть разница в развитии, но не более того. Мы строим дом, животные тоже строят дом. Мы что-то зарабатываем, и мы тоже видим, что у них тоже есть какие-то взаимоотношения подобные. Еще. У них есть язык, у нас есть язык. Просто, ну, мы более развитые. Ну да, это верно, более. Но все-таки есть много вещей относительно того, что есть у нас, есть и у них. Конечно, в не такой развитой форме, но тем не менее. Поэтому разница между нами и человеком, который постигает духовное, гораздо больше, чем между котом и человеком. Что он хочет этим сказать? Что я хочу этим сказать? И что, собственно, о чем идет речь? Что значит, что книга Зоар закрыта на тысячи замков? Это значит, что мы должны раскрыть себя для того, чтобы увидеть, что они писали. Просто есть книга, и я как кошка смотрю в эту книгу и не вижу того, что там написано. В этом проблема. Так что мне делать? Книга Зоар предназначена и для тех людей, которые уже знают, что там написано, то есть могут почувствовать то, что там написано, и для людей, которые не знают, что там написано, не способны еще увидеть, они все еще как та кошка. Человек может раскрыть книгу, например, просто книгу о какой-то науке, читать ее и понять, что там написано. Положи эту книгу перед кошкой. Кошка не умеет читать, не умеет понимать. Для него это... Ему сначала надо вырасти до уровня человека. Книга «Зоар» предназначена и для того, и для другого. И для того, чтобы сделать из кошки человека, и для того, чтобы потом открыть человеку то, что заложено в самой книге. Поэтому мы, открывая книгу «Зоар», неважно, на каком уровне мы находимся, мы только должны понимать, что я делаю сейчас, будучи кошкой. Когда передо мной книга, я не знаю, запах мне ни о чем не говорит, это не сыр, не молоко, не сметана. Что мне с этим делать? Я сначала с помощью этой книги вырастаю до уровня человека, а потом я уже буду знать, понимать все эти премудрости там написанные. Поэтому я не пренебрегаю нами. Я просто хочу сказать, что если мы будем смотреть на это вот именно так, мы правильно поставим себя относительно книги «Зоар» и относительно той цели, которую можно достичь с ее помощью. То есть выйти на уровень человека, выйти на уровень открытия глаз. Но на пути мне придется обретать свойства, чувства и разум, которые есть у человека относительно кошки. Пожалуйста. То есть сейчас он начинает объяснять нам, что нам нужно изменить внутри себя, отформатировать, как повернуть угол зрения, чувства, так или иначе внутренне относиться. Он дает нам разные советы о том, как нужно меняться для того, чтобы из кошки стать человеком. Да.
Пункт второй. Для начала необходимо знать, что все, о чем идет речь в книге «Зоар», и даже легенды и сказания, приведенные в ней, все включено в понятие десяти сферот, называемых Кахаб, Хагад, Нгим, их производные. Как 22 буквы разговорного языка и различные их сочетания вполне достаточны для нас, чтобы раскрыть нам суть любого предмета или знания, так и понятие сочетаний десяти сферот достаточны для того, чтобы раскрыть всю мудрость, содержащуюся в книге небес. На самом деле существует три ограничения, и мы должны быть предельно внимательны, чтобы не выходить за их пределы во время изучения книги «Зоар». Ограничение первое.
То есть, где бы мы ни находились, чем бы мы там ни путались, мы всегда... Нам никогда нельзя забывать. А если мы забыли, нужно вернуться как можно быстрее к десяти сферот. Пять стадий. Желание, свет, создавший желание. Потому что есть только желание и свет. Кроме этого, ничего. Все остальное... результаты. Результаты от их контакта. Всегда возвращаться к единому принципу. Если я различаю в этом какое-то явление, то я уже за что-то схватился, я уже не запутался. Я могу ошибаться, я могу неправильно это связывать. Это не важно. Я стараюсь. Как маленький ребенок, стараюсь. Главное, на правильном пути. Поэтому 10 сферот — это основа. Нет ничего большего, нет меньшего и нет ничего кроме этого. И мы живем, мы находимся, чувствуем только в них, только в этих 10 сферот. Кетер — это свет, который воздействует, это Творец, который находится в этих 10 сферот. Малхут — это мое желание, это я, это мое я. От Кетера до Малхут все эти 8 сферот — это воздействие Творца на меня, на творение. И так я их делю, и кроме десяти сферот, я не живой, меня нет. Вне этих десяти сферот нет ничего, вся действительность — это десять сферот. Вне этой действительности не знаю, и никогда не буду знать. Я нахожусь только в желании, которое есть эти десять сферот. Никогда не будем знать? Никогда не будем знать. Мы малхут этих десяти сферот. Может, мы никогда не почувствуем вне этих десяти сферот? Никогда. Мы эти десять сферот можем превратить в такие формы, где мы как будто будем что-то ощущать вне них. Желание, вместо желания получать, желание отдачи, но не более того. Десять сферот — это общее правило, это есть действительность, это творение, и мы в них. Здесь. Да. А теперь, если мы это обсуждаем, мы обсуждаем только это. Слышишь? Ты не любишь заниматься, не любишь учиться. Это все не так страшно. Вот тебе 10. Или ты 10 пальцев не можешь сосчитать? Не, можешь. Ну, хорошо.
Товарищ из Израиля спрашивает. Я не понимаю, что такое 10 сферот, даже если я, несмотря на то, что я учусь уже годы. Как же я могу воспользоваться этим?
Мы их постигаем постепенно. Вся моя природа, все это 10 сферот. Мы говорили о Тарьяг, Тарах, 613, 620, круги, линии, треугольник, квадрат. Что это такое? Это все формы, в которых связываются эти 10 сферот. Так мы их изображаем. Что такое 10 сферот? Что мы учили? У нас есть Творец. Или свет. Этот свет создал что? Стадию алиф. Из стадии алиф что он создал? Стадию бет. И так далее. Гимель и далит. Да, третью, четвертую. Все. Стадия первая. Это кетер, или источник. А это алиф хохма. Бет-бина, третье и четвертое — это Зрампин и Малхут. Зрампин включает в себя 6, всего 10. Вот. Есть кетер, это творец, свет. У тебя Малхут, творение, кли. Все остальное посередине, как я сказал, вот эти 8 сферот, это связующее между Творцом и Творением. Кетер непостижим, это есть Творец, это бесконечность. Малхут, в той мере, в которой она может себя исправить, она приводит себя в соответствие, в подобие с кетером, с источником. Она включает в себя все эти 8 сферот. Эти 8 сферот — это отношение кетера к ней, как хозяин ко мне относится, что он приготовил для меня и чего он хочет от меня. И тогда я, соответственно, отношусь к нему в ответ. Вот и все. Вот что есть. Кетер к Малхут, Малхут к кетер. Это то, что мы учим. Все закрыто в десяти сферот, все в них заключено. У нас нет, Бальсалам даже говорит, у тебя нет потребности никакой выйти за пределы десяти сферот, точно так же, как у тебя нет потребности в шестом пальце, у тебя их 5. Все. Тебе больше не нужно. Нет, я хочу еще один палец. Ты не можешь этого хотеть. У тебя может, не дай Бог, есть люди, которые испытывают фантомные боли. Человеку ампутировали ногу, а ему кажется, что она, что отрезанная часть болит. Но это в голове. Ведь это говорит о том, что все это в голове. Ну, потому что это когда-то было. А если этого никогда не было, то невозможно ощущать в этом потребности.
Пункт третий. Ограничение первое. Существует 4 категории в познании, которые называются материя, форма материи, абстрактная форма, суть.
То есть то, как я воспринимаю действительность, когда передо мной нечто, что есть передо мной? Девять сферот, а я кто? Малхут. Что есть в этих девяти сферот? Форма, материя, облаченная в форму, абстрактная форма, а потом все это понимание, восприятие и речь о том, что есть передо мной, это все точно так же, как я чувствую вкус и запах, и тактильные мои чувства, зрение, вкус, обоняние, слух, прикосновение и зрение. То есть у меня есть вот именно такие... то есть что я постигаю? Например, материю, пластилин, например. Форма, облаченная в материю, то есть какая форма? Какую форму приобретает этот пластилин? Отвлеченная, абстрактная форма. Например, я какой-нибудь кролика слепил из пластилина. Материя — это пластилин, кролик — это форма. Абстрактная форма — это там, кролик не из пластилина, а просто кролик. Когда я представляю его себе там у себя в голове, а там источник. Что такое этот кролик еще до того, как я его изобразил? Его источник, причина. У нас есть такие четыре пути постижения.
Они существуют также и в десяти сферот, и следует знать, что Зоар совершенно не занимается такими понятиями, как суть и абстрактная форма, что в десяти сферот, а изучает в них только материю, или их формы, воплощенные в материи.
Это понятно. То есть у меня материя, форма, облаченная в материю, абстрактная форма и суть. Так. Так это. Материя и форма, облаченная в материю, я это воспринимаю как мое. Абстрактную форму и суть. Абстрактная форма — это может быть ложью, а суть — это вообще непостижимо. Не постигается. Поэтому мы занимаемся только материей и формой, облаченной в материю. Продолжай. Четвертый пункт. До сих пор есть вопросы? Да? Кто рядом с микрофоном, тому нельзя спать.
Хотел бы выяснить. Каждый урок Зоара вы открываете с намерения. Как мы должны воспринимать, чувствовать, искать связь между собой, между тем, что мы слышим? Мы не понимаем того, что мы слышим. Однако в отношении десяти сферот я знаю, что у меня есть некая иерархия здесь. Я понимаю более-менее, что такое малхут, восприятие. А в Зоаре множество раз написано «зеранпини», всяких таких вещах, «бина». Вопрос, как я соотношу это внутри той связи, которую я создаю? Или как я строю из них 10 сферот, как я знаю их в своем понимании? Является ли это простой формой? Как я отношусь вообще к Зоару?
Я, когда пришел к учебе, к Рабашу, я начал заниматься так, как я до этого изучал многие вещи, там физику, например. Нужно учиться, нужно знать разные вещи. Что, они знают, а я не буду знать? Надо заниматься. Я люблю заниматься, люблю учиться, слышать новые вещи, понимать, откуда и что, и почему. Тогда я буду знать. И так прошло много времени. Пока я не начал вообще понимать, что я с помощью этой учебы, этих занятий, не достигаю того, что должен достичь. Что с помощью занятий я беру слова, и я на самом деле, по сути, овеществляю их, превращаю их из духовных в материальное. Я в нашем мире начинаю раскладывать какие-то вроде бы духовные системы, как одно относится к другому, как будто я представляю себе какую-то, например, машину и то, как она работает. А кроме этого, я видел много таких людей, которые открывают каббалистические книги, где речь идет о вещах абстрактных, которых нет, и из того, что они читают, они начинают представлять себе эту систему. И есть люди, у которых это все выглядит как чертеж. Это внизу, это сверху, это так, это эдак. Видишь, это переходит отсюда сюда, из этого круга в этот треугольник, и все. И тогда они владеют этими чертежами. Есть ученики, которые не очень-то любят чертежи, но они построили себе в голове, в своем материальном разуме, мы же в нашем мире находимся, они построили себе какую-то такую науку теоретическую. И тогда они это обсуждают, дискутируют об этом, как философы или как психологи. Да, они в этом очень много знают и понимают, и вообще вроде бы понимают написанное, потому что все у них находится в каком-то порядке в голове, и вообще нет проблем. А потом есть люди, или, скажем, третий тип, или наоборот, противоположный им, которые понимают, что, в общем, все, чем они занимаются, они этим занимаются для того, чтобы понять, что необходимо прийти к чувству, к ощущению, потому что мы — желание получать. Абстрактная форма — это хорошо. Представляй себе все, что ты хочешь, но покуда это не отрывает тебя от цели, потому что ты можешь остаться в этой абстрактной форме и сойти с пути. Если ты можешь постигнуть это не разумом, а открывая книгу, о чем ты, собственно, и спрашиваешь, для чего я открываю эту книгу? Здесь я тоже ее открываю для того, чтобы настроить себя на внутреннее развитие. Я должен прийти к чувству. У меня это должно ощущаться, как этот мир. Сначала я его чувствую, а потом я его могу исследовать. Если бы я его не ощущал, что тогда? Если бы у меня не было зрения, я мог бы исследовать что-либо без этого чувства, как я могу с этим чувством, если бы у нас вообще не было этих чувств, органов чувств, если бы все они были отключены, мы бы не чувствовали, что мы находимся в мире. Все, что я чувствую, я ощущаю через свои 5 органов чувств. Мы даже этого не осознаем. То же самое в духовном. Если я не получаю духовные органы чувств, которые соответствуют моим материальным, кедр, хухма, бина, зарампин и малхут, точно так же, как зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, если я этого не постигаю, я не нахожусь в духовном. Если я не нахожусь в духовном, я не знаю, что это такое, я не могу это исследовать, я не могу об этом сказать ни слова. Поэтому, говорит Бааль Сулам, абстрактность формы заключается в том, что у тебя нет материи, на которой ты можешь проверить ее, проверить материю и формы, которую она может принять. Если ты этим не владеешь, это ничто. Просто жалко того времени, что ты в этом находишься. Есть такие люди, которых Баальслам называют «иерусалимские каббалисты», которые просто учатся для того, чтобы знать, что написано. Он их там хорошо по ним прошелся в нескольких местах. Что они не ищут постижения. Читают то, что читают, и изучают то, что они читают, не продвигая себя к ощущению прежде всего, чувству. Поэтому мы, даже если мы это читаем, иначе. Мы должны понимать, что бы ни было написано, где бы это ни было написано, говорится либо о том, как мы можем раскрыть себя к ощущению, настроить себя так, чтобы на нас максимально воздействовал свет, чтобы раскрыл нам это чувство, а потом только, чтобы я это исследовал правильно. Есть книга «Зор», и я не ищу там, как раскрыть себя к ощущению. Текст об этом не говорит там, а здесь текст об этом говорит.
Да, но пока что мы из Лолишма приходим в Лишма, мы говорим о разных вещах, мы ничего не постигли их, но мы пытаемся говорить о них, пытаемся развить все чувства, чтобы почувствовать это самое место. Иначе, если бы мы никаких действий не делали,
да,
то...
Да. Постепенно наша учеба раскрывает нам уши. Да, пожалуйста.
Мы находимся в пункте номер 4. Ограничение второе во всем существующем в действительности Творца, связанное с сотворением души, формами их существования. Мы различаем три аспекта, которыми является мир бесконечности, мир Ацилут и три мира, называемые Брия, Яцера и Асия. Знай, что книга Зоар рассматривает только миры Бия и ничто другое, а мир бесконечности и мир Ацилут только в той мере, в которой Бия получают от них. Но Зоар совершенно не занимается миром бесконечности и миром Ацилут как таковыми. Поэтому у нас есть...
Если у нас так, бесконечность, ну, все-таки мир Адам Кадмон, поэтому он о нем особо не говорит, это бесконечность. У нас есть Адам Кадмон, бесконечность и Ак. Здесь Табур, здесь Цимцум. Цимцум и Масах. Потом есть мир Ацилут. Это потом есть Ацилут, это Эцло, у него, там все Орот. Потом есть Парса. Потом Брия. Яцера и Асия. А здесь души. Души. А потом тоже уже этот мир. А здесь мы, скажем так, еще ниже. Вот. И что происходит здесь? То, что души, которые находятся в мире Брия, поднимаются в Ацилут, и в мире Ацилут они получают все исправление. Все исправления происходят только в подъеме. Исправление в подъеме. Вот. Я даже напишу так. Разбитые души. И для того, чтобы исправить себя, они поднимаются в Ацилут. Что такое подъем в Ацилут? Подъем в Ацилут Исправление в подъеме. Что такое исправление? Это единство. Потому что в конечном счете ни одна душа как таковая не разбита, а это часть общей души, Малхут Бесконечности. В Бесконечности здесь есть единое творение, а здесь оно разделяется на души, то есть на части, на многие части. Творение, которое называется душами, частными. И тогда нам нужно их объединить. Никто не разбит. Разбита только система, система связи между нами. Поэтому связанный с Ацилутом, это значит, что он готов присоединиться к единству. Малхут Бесконечности, простите, Малхут Ацилута — это то место, где ты насколько присоединяешь свои желания, это значит, что ты сам присоединяешься к общей душе. Поэтому каждый раз, когда мы находимся, например, я исправил себя в чем-то, я хочу соединиться с остальными на 1%. Я это сделал. Я это сделал и сразу упал. Почему? Для того, чтобы снова подняться туда, поднять мое единство с ними чуть-чуть, и снова подняться немного, и снова я упаду, дать 2-3% и так далее. Мы падаем в Биа, поднимаемся в Ацилут, снова на исправление, и этим все заканчивается. Таким образом мы это делаем. Мы сейчас с вами изучаем себя, что такое подъемы и падения. А пока как-то это лучше, как-то хуже, более привлекательно, менее привлекательно. Мы находимся в подготовке. Потом мы будем в таких подъемах и падениях реально, между мирами. Можно еще и пойти дальше. Если мы поднимаем себя в мир Брия, мы исправляем маленькие части. Из мира Яцера еще больше, из мира Асия еще больше. Части нашего желания. Хабад, Хагат, Неги, наших желаний. Это желание Хабад, это Хагат, это Неги. Так мы строим свои 10 сферот, когда в конечном счете мы стоим в Ацилут и приходим к 10 полным сферот. Гмар-тикун. Вот и все. Можете спросить, что такое мир Адам-Кадмон. Он здесь даже не сказал. Что такое связь между урод и келим? Сколько тебе дается, настолько, насколько ты себя исправляешь. Адам-Кадмон — это 10 сферот. 10 цветов, и то, как они должны быть упорядочены в соответствии с какой формулой. Их сравняется так-то. Ладно, нам нужно переходить к следующей части. Да?
Прежде чем мы перейдем к следующей части, споем песню.
יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות בקומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה את השלם מוצאים הדרך לבורא אומרים מקובלים לפתח תגלה שאהבת אחי הרצון לשאול ולברר למצוא
שם הוא מסתתר. תדאג לחברים, עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים תנה את הרצון לישון ולברר. למי שמעוניין את הבורא לראות,